Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Это программа «Тема дня». Меня зовут Тимур Усмонов. Сегодня в нашей студии рад приветствовать IT-специалиста Михаила Дудина. Миша, рад тебя приветствовать. С Новым годом.
Привет, Тимур. Тебя тоже с Новым годом.
Сколько мы подбирались к этой теме? Вообще, в прошлом году мы проделали достаточно большую работу, пытаясь объяснить феномен нашего существования в цифровом измерении. Но вот одну из самых популярных тем мы специально не трогали, чтобы постепенно, скажем так, преодолевая одну проблематику за другой, приблизиться, наконец, вот к этому интересному словосочетанию «цифровая грамотность». И, ну, здесь нужно понимать, что действительно среди специалистов, которые так или иначе пользуются интернетом, пользуются высокими технологиями, информационными в том числе, есть такое ранжирование в рамках пользовательской компетенции, когда в резюме ты пишешь, опытный ты пользователь ПК, еще какой-нибудь пользователь ПК. Мне кажется, что уже пора немножко включать вот в этот ранжир еще и твое умение пользоваться информацией, социальными сетями, интернетом и всем другим, но об этом мы сегодня поговорим. В частности, вот я для тебя, Миш, собрал, наверное, самые популярные вопросы от тех людей, в жизнь которых интернет пришел уже, скажем так, на более позднем сроке. То есть, понятное дело, что люди, которые встретились с интернетом в молодые его годы, гораздо более быстро осознали его логику и более успешно им пользуются. Среди наших слушателей тоже есть большое количество людей, которые, скажем так, верят в некоторые мифы об интернете, и когда ты начинаешь вступать с этими людьми в дискуссию, ну, грубо говоря, со своими старшими родственниками, то те вопросы, которые они задают, вот я понял, что я не в состоянии на них ответить. Я понимаю, что я интуитивно с этим как-то разбираюсь, поэтому пригласил в студию тебя. Ну и давай начнем с такой фундаментальной вещи, самого, наверное, понимания, что сегодня из себя представляет интернет. Особенно распространенное мнение у людей старшего поколения, по-моему, заключается в том, что если кто-то что-то написал в социальной сети, в интернете, на сайт, то это является уже нерушимой правдой. Что написано пером, то, понятное дело, одним известным инструментом тоже не вырубишь. Ну, и частый случай. Какой-нибудь видеоматериал попадается человеку в социальной сети. Там человек в красивом костюме, в очках, при даже какой-то существенной аудитории, называет себя экспертом, юристом, политологом, кем угодно, и даже какие-то документы вот у себя на столе перебирает, и в том числе рассказывает какие-то вещи, ну, такого порядка содержания, что, понятное дело, человек, который, скажем так, все это пытается подвергнуть критическому взгляду, не выдерживает той самой критики. Однако люди старшего поколения говорят, ну, он же юрист, ему виднее, почему ты с ним споришь? Поэтому вот такой вопрос, как можно провести для себя черту под тем, что является источником информации, и как можно перепроверить состоятельность того или иного мнения, того или иного эксперта, и настолько ли бессовестен интернет и социальные сети эти люди, которые делают там контент, что они могут просто взять и, скажем так, преувеличить собственные познания и собственную значимость.
Такие люди однозначно есть, и особенность интернета заключается в том, что им может воспользоваться любой человек. То есть абсолютно любой, у которого есть соответствующий инструментарий, доступ в интернет, собственно. Это совершенно не означает, что он обладает соответствующей квалификацией, при этом ему никто не мешает, и никто его особенно настойчиво не, за руки не хватает и за слова не требует ответа, когда он назначает себя определенным экспертом в определенной области. Тут можно привести такую аналогию, если мы встретим буквально случайного человека на улице, и он нам скажет, что он является экспертом в определенной области, вряд ли мы будем ему доверять прямо так сходу. При этом есть такая проблема, что люди воспринимают хорошо подготовленную информацию в виде там, видеоролика какого-то, которым они видят в интернете, в том числе в социальных сетях. И есть такая проблема, и как бы можно было бы с этим, ну, не бороться, а как себя можно было оградить от того, чтобы доверять всему подряд, просто потому, что мы увидели какой-то ролик. Ну, во-первых, нужно подвергать сомнению буквально с самого начала. То есть, если мы что-то видим, если мы этого человека не знаем, но даже если мы его встречали, мы не обязаны ему верить, Желательно перепроверить его, так сказать, историю. И благодаря тому же интернету мы можем это сделать в определенном смысле, до определенной степени. Тут надо посмотреть, какие ролики этот человек ранее делал, на какие темы он записывал эти ролики, как он подает информацию, на какие ссылаются источники, на чем он основывает свои утверждения. Не говорит ли он все подряд просто так, просто потому что он решил вот так мысль сформулировать и почему-то об этом сказать. А он говорит, что согласно вот этому, вот этому, эти исследования были проведены с такой-то вероятностью, потому что даже вот в ученых кругах никогда никакое исследование не имеет стопроцентной уверенности. Они всегда говорят о вероятности, что, скорее всего, в этих обстоятельствах. Вот. А понятно, что людям гораздо легче заходит, им интереснее воспринимать какие-то более резкие утверждения, особенно если это ложится на их некую картину мира, которая у них была сформирована изначально. А если говорить о людях более старшего возраста, почему это чаще на них влияет таким образом, что они доверяют чему угодно то, что они увидели в интернете, в социальной сети или на других платформах, где можно посмотреть видео? Дело в том, что они выросли в условиях, когда источники информации были более сконцентрированы, централизованы, и они подвергались хоть какой-то цензуре, а иногда даже не хоть какой-то, а очень серьезной цензуре. И я в данном случае не имею в виду цензуру в плохом смысле, как это принято говорить, что вот хорошо бы, если бы не было цензуры. Вот интернет сейчас представляет себе частично, не полностью, некое подобие отсутствия цензуры. А это значит, что любой человек, вне зависимости от его опыта и квалификации, может выложить и сказать все, что угодно. Так вот, эти пожилые люди, они, сформировав свое мнение о таком продукте, как видеоматериал, где человек грамотно, может быть, выражаясь, а может быть, не обязательно очень грамотно, но уверенно что-то утверждает, у них переносится вот это вот историческое сложившееся мнение, что раз кто-то это сделал, значит, наверное, он в этом разбирается, или кто-то его хотя бы контролирует, и таким образом они таким видео доверяют, и этим словам тоже доверяют, что совершенно не обязательно делать.
Угу.
Я не предлагаю тут стать абсолютно человеком, который не верит никому, но определенный уровень скепсиса должен быть, и нужно всегда проверять. Если этот человек по вам попался случайно, то тем более, если вы давно за ним следите, вы знаете его предысторию, вы знаете его фон, вы знаете, что он утверждал ранее, а что он сейчас говорит. Потому что в случаях, когда ролик содержит недостоверную информацию, можно отследить, что часто человек и меняет мнение, и говорит о всех подряд темах, а нельзя быть экспертом и специалистом во всем на свете. Ну, если ты получил образование и имеешь опыт в определенной области, то да. Но если ты, не знаю, врач, то вряд ли ты по экономическим вопросам можешь быть экспертом, или там по политическим, или по информационным технологиям, и наоборот.
Угу.
Вот. Поэтому, да, надо подвергать цензуре, в первую очередь потому, что мы, кто угодно, кто нас слушает, очень легко и просто можем стать такими же авторами, которые могут начать транслировать в интернет свое мнение, свои какие-то мысли. И мы же про себя хорошо знаем, в чем мы разбираемся, а в чем нет. Почему нам, мы же не ожидаем, что нам вдруг все поверят. Вот это, точно, кстати, такое, да, же отношение нужно иметь и к противоположной стороне. Если этот человек имеет экспертные, так сказать, основания, то есть у него есть опыт, прослеживается, его область более-менее фиксирована в определенных рамках, они скачут, и он всегда отсылает свои утверждения на основании чего он так считает, а не просто свое личное мнение транслирует. Вот, грубо говоря, можно еще одну аналогию привести для закругления этой темы, что если компания людей собралась, знакомых или не очень, и они просто что-то обсуждают, они же друг с другом слегка будут спорить, они будут аргументировать и не соглашаться с мнением оппонента. Вот точно так же можно воспринимать вот этот вот информационный шум, которым наполнен интернет.
Слушай, ну там же все сделано еще гораздо более качественно, и вот те самые люди, которые так или иначе делают подобного рода контент, они очень грамотно апеллируют к каким-то документам, каким-то источникам, показывают все это дело в кадр. И вот, кстати, о чем ты еще говоришь, да, о том, как можно таким людям не доверять. люди говорят, что если у этого человека есть аудитория, если он популярен, значит, и доверие к нему есть. Вот является ли большая цитируемость или большое твое присутствие или большое количество просмотров твоего контента, ну, не твоего контента, вообще контента какого-то автора, гарантией того, что его слова более правдивы, и действительно ли нужно доверять и таким отсылкам на какого-нибудь Фому Аквинского в каком-нибудь веке, да, и на какие-то документы, которые показываются в кадр. Или когда человек говорит, а посмотрите, документ такой-то, такой-то из архива такого-то, такого-то ведомства за такое-то, такое число. Понятно, никто лезть за ним не будет, но это ведь уже как-то подкладывает под тебя такой хороший легальный фундамент с точки зрения эксперта.
Вообще и аудитория, и отсылки к источникам – это аргумент за то, что этот человек имеет определенную экспертизу в определенной области. Но гарантией, естественно, это не является. Опять же, вот повторюсь, что надо смотреть, насколько по широким темам человек транслирует свои мысли, записывает свои видеоролики. Если он прыгает с темы на тему, то, скорее всего, все его видео, они тенденциозно направлены на, возможно, просто получение просмотров и привлечение аудитории. Потому что если ты сузился до определенной темы, у тебя аудитория автоматически и сузилась, потому что не всем интересно там про хирургию или про автомобили. Но если человек целенаправленно работает по одной теме, пишет ролики, у него есть определенная история, можно всегда посмотреть, о чем он говорил ранее. Да, мы не всегда, и даже в большинстве случаев мы не можем до конца проверить отсылки, когда он ссылается на какие-то документы. Но пытаться это стоит делать и подвергать сомнению надо. Есть же другая проблема. На самом деле, то, что мы что-то где-то услышали и начинаем это повторять, это же не только по причине того, что мы просто автоматически доверяем какому-то человеку в интернете.
Мы хотим в это верить сами.
И это тоже, да, но я хотел немножко про другое, что мы сейчас настолько перегружены информацией, настолько у нас мировоззрение или, так сказать, восприятие информации стало узковременным, что мы в день можем потреблять ролики, смотреть, слушать на совершенно разные темы. И таким образом наш порог критического мышления снижается. Мы не разбираемся во всех этих темах, но мы нахватались и просто начинаем повторять, потому что где-то что-то слышали. Вот это, наверное, очень сложно преодолеть, и тут может быть только один совет, что для того, чтобы лучше разбираться в чем-то и уверенно утверждать то, что вы услышали, попытайтесь перестать смотреть все подряд. И это, кстати, мы вот сейчас дальше будем обсуждать, как это происходит и откуда все это берется. И перегруженность информации является одним из факторов того, что люди не критично относятся к тому, что они слышат. Если бы они выбрали одну тему и начали бы ее копать, они бы уже сами лучше в ней разбирались и лучше бы понимали, что человек несет чушь, а не является экспертом.
А когда ты перескакиваешь с одной темы на другую, то, в принципе, уже это создает какой-то такой информационный шум и эмоциональное напряжение, да, в котором ты, собственно, и проживаешь далее свою цифровую жизнь. Ну, давай тогда, да, поговорим об очень интересной теме того, каким образом формируется контент в наших социальных сетях. Это, ну, понятное дело, все равно вызывает такое ощущение, как будто это магия какая-то, да, когда мы говорили с тобой о контекстной рекламе. Действительно, такое ощущение, что ты просто подумал о том, что ты бы хотел купить какие-нибудь, не знаю, новые сапоги себе, и уже какая-нибудь соцсеть начинает тебе подкладывать контекстную рекламу того, что вот, хорошая обувь, посмотри и почитай. Понятно, что ты не просто подумал, ты, скорее всего, может быть, какой-то запрос куда-нибудь в поисковик дал, а, может быть, нас и подслушивают. Кстати, а
есть такая версия.
Могут нас подслушивать?
Могут. Более того, есть куча подтверждений, когда экспериментально это доказывается. Более того, даже на личном опыте я могу утверждать подобные вещи. Хотя, опять же, вот возвращаясь к первой части, то, что я сейчас говорю, и даже если у меня был личный опыт, это не значит, что это системно так работает. Но для этого можно провести небольшое исследование. сделать запрос, найти ролики, посмотреть статьи, почитать и составить себе общую картину, как работает алгоритмы персонализации, в том числе рекламы, а дальше мы будем говорить о тех видеороликах, текстовых публикациях, которые мы получаем как рекомендации в социальных сетях.
Почему мне в ленту социальной сети попадают те или иные материалы, хотя я не подписан на эти страницы? Как это работает? Вот один из главных вопросов, которым задаются многие люди.
Да, начать надо с того, что главная цель любой платформы — удержать внимание читателя, зрителя, кто бы он ни был, пользователя. Чтобы он не ушел, чтобы ему можно было показать больше рекламы, а это конверсия, это заработок этой платформы. Это первая часть. Вторая часть, тут можно немножко уйти в политические вопросы, что некоторые платформы существуют в условиях, когда они вынуждены выполнять определенный заказ и продвигать определенные политические темы. Но мы сейчас не будем в это углубляться, а остановимся только на том, почему мы получаем, мы видим публикации тех, на кого мы не подписаны. Первая причина, как я уже сказал, это то, чтобы человек как можно дольше оставался внутри платформы, смотрел, читал и так далее. Вот. Вторая часть — это то, что если мы на кого-то подписаны, то этих людей, у этих людей нет, может быть, свежих публикаций. А платформа по первой же причине, о которой я говорил, должна нам что-то предложить. И она начинает с помощью специальных алгоритмов выбирать, подбирать нам содержимое, которое соответствует нашим интересам.
Вам также это может быть интересно.
Да. Да, причем это интересы не обязательно основаны на наших предыдущих просмотрах. Они могут быть региональные. Естественно, идет фильтр по языку. Идет фильтр по каким-то другим критериям, которые нам подходят. Потому что в социальных сетях люди присутствуют со всего мира. Они говорят на тысячи языков, а мы видим почти всегда только тот язык, который нам понятен. Mm-hmm. Как это понимает система, она определяет наше поведение, настройки, как мы пишем, что мы читаем. Вот. И таким образом сужается из всего объема информации, которая есть в этой социальной сети, то, что нам наиболее подходит. И целью этого алгоритма является в первую очередь удержание нас как потребителя рекламы. Потому что социальная сеть не существует для того, чтобы всем нам людям дать благо и возможность общаться в социальных сетях, смотреть ролики, комментировать их и так далее. Она существует как, в первую очередь как коммерческий продукт, но у него есть, и у нее часто есть и вторая роль, на которой мы сейчас, наверное, останавливаться не будем, но она...
Некоторые идеологические задачи,
идеологическая,
скажем так,
да.
Ну, и, кстати, когда люди говорят о том, что, а какая же там реклама, я так ничего ни разу и не купил, ну, товарищи, это так не работает. В больших цифрах это, конечно, очень маленькая выборка. Вы можете сами не купить, вы можете кому-то рассказать, своим родственникам, которые так или иначе получают ведь деньги, насколько я понимаю, вот эти вот социальные сети, по большей части, за упоминание, за то, чтобы быть на слуху, так или иначе, тем или иным компаниям, но это уже совсем другая тема. То, что все это ради рекламы, как и на телевидении,
да,
это, видимо, все так же остается тем же самым,
да,
инструментом.
Я еще бы добавил про рекламу, что реклама не всегда имеет прямой эффект. Грубо говоря, увидел сообщение, связался, нашел, купил. Она имеет отложенный, может иметь отложенный эффект, когда наше представление об товарах или услугах меняется из-за рекламы, и мы потом, не понимая, что на нас повлияла реклама, предпринимаем некие шаги, там, покупаем что-то и так далее, тратим деньги определенным образом. Но это вообще другая сфера.
Ну, не будем, да, туда пока лезть.
Почему-то рекламодатели несут деньги этим платформам.
Значит, выручка почему-то растет.
Работает, да.
Давай поговорим о социальных сетях немного. Я для себя вынес тезис, наблюдая то, как начали работать социальные сети в свое время, во что они превратились сейчас, как поведение поменялось людей в социальных сетях, как раньше человек сам был контентом социальной сети, и как все это, скажем, стало поставлено на поток со временем, и как уже необходимо обладать многими профессиональными навыками для того, чтобы постить тот или иной контент в социальной сети. То есть теперь появились производители и потребители. А тогда все были одновременно и потребителями, и производителями. Как-то все было гораздо более лампово, как-то все это было гораздо более близко.
Уютненько.
Мне вообще показалось, что, может быть, это тоже какая-то теория заговора. Перепроверьте меня, но это мое частное мнение о том, что социальные сети нас сначала всех собрали, а потом всех нас рассорили почему-то. И гораздо, скажем так, больше усложнили и так непростую коммуникацию в наш непростой цифровой век. Что такое социальная сеть вот вообще сейчас? Как тебе кажется? Это, правда, такой бесплатный инструмент для того, чтобы поддерживать связь с родственниками? Либо это уже такой своего рода зомбоящик, который приковывает твое внимание, и из-под которого ты выбраться уже по своей воле не можешь?
На самом деле можешь. Начнем с этого.
С большими усилиями.
На самом деле это не так сложно, как кажется. Главное, чтобы было желание. По поводу того, что такое сейчас социальная сеть. На самом деле это все, что ты перечислил. Это и осталось еще эта коммуникация с близкими и родственниками. Но она в гораздо меньшей степени сейчас имеет значение. Для некоторых людей она даже вообще не имеет значения. Потому что часто люди пользуются социальными сетями совсем не потому, что им нужна связь с родственниками. Для связи с родственниками есть прямые каналы. Здесь они скорее, вот что бы я хотел сказать, как я считаю, во что выродились сейчас социальные сети, во что превратились они, если не выражаться так негативно.
Грубо, да?
Да. Они превратились в мини-группы по интересам. И в этом, кстати, виноваты в том числе и алгоритмы. Алгоритмы работают так, чтобы, как опять же повторюсь, сохранить человека в этой платформе. Если у человека, который посещает и открывает регулярно определенную соцсеть, постоянно будет негативная реакция на то, что он там видит и читает, он, скорее всего, перестанет ее открывать. А для того, чтобы он продолжал возвращаться туда, ему нужно, чтобы ему там нравилось. А чтобы ему там нравилось, нужно давать ему то, что он хочет видеть, слышать, и оно должно укладываться в его мировоззрение. Таким образом, произошла некая кластеризация, разделение на такие мини-мини-участки по интересам. Иногда это макро, да, когда более широкая тема охватывает людей, но иногда мини, потому что если человеку не нравится определенная тема, он делает негативный отклик, он скрывает этот материал, то социальная сеть с удовольствием подстроится под него, скажет, да, пожалуйста, пожалуйста, мы вам это больше показывать не будем, вам же это не нравится.
Даже какую-то другую гадость.
А в другом случае он пишет комментарий, он нажимает «нравится». Нет, не гадость, наоборот, то, что ему приятно.
Угу.
При этом, конечно, есть вторая сторона медали, что если он не скрывает эти материалы, а просто на них реагирует, возможно, он пишет негативный комментарий. Кстати, аналитика тонуса, позитивный это или отрицательный комментарий существует, и она автоматизирована. То есть не думайте, что когда вы что-то пишете в комментарии в социальной сети, это просто нейтральный текст. Он и имеет определенную эмоциональную окраску, которая вычисляема по определенным критериям. И таким образом это тоже может использоваться. Но если вы просто реагируете и реагируете на, как вам кажется, неотрицательно, то сама реакция уже является ключом к тому, чтобы вам это было показано.
А те люди, которые просто любят ругаться на все подряд, получают от этого удовольствие?
Ну, это люди, которые... Ну, такие люди, всякие бывают.
Для них тоже найдется свой контент.
Для них тоже найдется свой контент. То есть, опять же, повторяюсь уже в десятый раз, наверное, социальная сеть настроена на то, чтобы удержать пользователя и дать ему то, что он хочет. И благодаря богатству, так сказать, содержания в социальной сети, из-за того, что люди все во многом пишут, все это и предоставляется. А по поводу разделения и то, как это было лампово и сейчас во что изменилось. Раньше социальная сеть действительно стартовала на уровне личного общения, и угу. Когда каждый из пользователей социальной сети вносил свою лепту, добавлял что-то, публиковал что-то. Сейчас это очень сильно видоизменилось в то, что есть очень мало создателей, поставщиков содержания, контента, да, другими словами, И огромная часть потребителей, которые просто читают, смотрят, может быть, как-то реагируют.
Сами ничего не пишут.
Но сами ничего не публикуют. В этом, кстати, отчасти виноват вопрос приватности. То есть наше мнение стало... Вернее, приватность, она стала затрагивать не только личную жизнь и вопросы безопасности. Оно еще в наше время стало моментом идеологических последствий. Потому что твое мнение, оно для других людей станет важно, но только не обязательно в хорошем смысле. И люди часто перестают что-то публиковать не потому, что им нечего сказать, а потому что они переживают за потенциальные последствия того, что они скажут. Это ведь открытая площадка. Уже есть куча случаев, много раз это все вылезало, что когда человек что-то пишет, это начинает влиять на его жизнь, потому что это идеологически в определенном направлении высказывание, а оно может не соответствовать тому контексту и той принятой среде, где он обычно живет, там, общается с теми людьми, которые есть. Есть куча случаев, когда высказывания людей были зафиксированы, и даже удалив их, ты уже не избавишься от этого, потому что есть такое выражение, даже все, что попало в интернет, остается в интернете. Ну, на самом деле это не 100% так, но очень часто бывает, что люди пожалели о том, что они что-то написали в социальной сети, потому что это было распространено и имело определенные последствия.
Потом они начинают извиняться.
Бывает, что и приходится извиняться.
Угу. Я встречал таких пользователей интернета, у которых на смартфоне установлено только приложение нескольких социальных сетей, и даже нет ни одного поисковика. То есть это нужно в браузер лезть, вот специально искать. То есть даже браузера не было, представляешь? То есть действительно люди...
Но браузер вроде бы устанавливается по умолчанию.
Ну, его, скажем так, нет на...
Он спрятан куда-то.
Да, он уже где-то забыт, и, может быть, уже как-то даже на панель управления не вызван, грубо говоря. А вот социальные сети там есть. И вот такие люди задаются вопросом, а как мне тогда перепроверить информацию? Как пользоваться теми самыми поисковиками и... Можно ли верить, в свою очередь, в ту информацию, которую те самые поисковики дают? Они ведь тоже, возможно, выдают информацию по твоему запросу по какому-то специальному умыслу, который диктуют какие-то люди ради денег, рептилоиды, инопланетяне и масоны, не знаю, кто еще.
На самом деле, конечно, проблема... того, что содержимое и выдача поисковиков, она определенным образом ангажирована, существует, но это не нужно преувеличивать. Существует несколько видов информации, которые можно найти в интернете. Первое – это коммерческая информация. То, на что тратятся деньги, чтобы вам ее в первую очередь предоставить, в том числе, кстати, прямая реклама. Некоторые пользователи, когда ищут что-то в интернете, они даже не отдают себе отчет, что они нажимают на рекламную ссылку, а не на то, что они искали, и это им выдача просто в первую очередь подсовывает. И для того, чтобы что-то найти в интернете, нужно более широко формулировать свои запросы. Чем уже запрос, тем менее конкретным будет ответ, тем больше шансов, что на этот результат повлияли какие-то специалисты по продвижению. А такая профессия существует уже много лет, примерно столько же, сколько существуют поисковые системы. И есть куча методик, хотя поисковики с этим пытаются, как они утверждают, бороться, но куча методик на то, чтобы продвинуть определенные публикации выше других. А как мы все знаем, мы, если что-то и ищем в интернете, то мы очень редко идем дальше первой страницы. И
конечно.
Это известно, что мы неким образом доверяем поисковой системе и считаем, что раз она вот эти вот публикации в первые там 3-5 строк нам предоставила, значит, это, наверное, отвечает на наш вопрос. Что совершенно не обязательно может быть, но сейчас поисковики вводят такие аналитические процедуры, которые отслеживают поведение людей на всей массе пользователей, которые что-то ищут. И если они на определенной странице проводят много времени, они читают, видно, что они читают, есть методы оценить это, то, скорее всего, там и есть ответ на вопрос, который человек ищет. И таким образом, в принципе, в интернете есть и чисто подложенная специальными алгоритмами выдача, которая не обязательно отвечает на вопрос, но есть и информация, которую можно найти, которая реально отвечает на вопрос, и она достоверна, она не продвигается. Просто поисковик умеет ее находить.
Угу.
Еще рекомендую не искать только на одном языке. Хоть перевод это сейчас автоматизированная вещь, все равно поисковик выдачу формирует на том языке, которым мы пользуемся. Но если мы зайдем, даже если мы не знаем какой-то язык, мы, используя интернет-переводчики, мы можем перевести наш запрос на другой язык и найти. В этом смысле английский язык, конечно, является лидирующим, и информации на английском языке гораздо больше, чем на любом другом языке мира.
Ну, с русским языком тоже повезло, это второй язык в интернете.
Русский язык тоже в лидерах, да. Ну, еще китайский есть, но это особенности китайского интернета, это сложная тема. Вот, и искать на другом языке это полезно для того, чтобы расширить возможные выдачи. Если вам не удалось найти что-то на русском языке или на кыргызском языке, поищите на третьем языке.
Слушай, но ведь это безумно сложно. Вот те вещи, о которых ты сейчас говоришь, этими инструментами владеет далеко не каждый. И далеко не каждый готов тратить большое количество времени для того, чтобы действительно изучить вопрос, который его взволновал, когда он увидел что-то в социальной сети. Это все-таки человеческая лень начинает играть, и социальная сеть есть такого рода эмоциональный аттракцион, и на самом деле человек, который смотрит тот или иной материал, он не хочет докапываться до какой-то правды, а ему хочется, скажем так, провулканировать немножко теми эмоциями, которые ему дал тот или иной спикер, и потом завести подобный же разговор со своими близкими.
Ну, так точно. На самом деле мы... Именно что сейчас перегружены информацией. Вот эта возможность потреблять видео, аудио и текстовое содержание круглосуточно, буквально, оно фактически приводит к тому, что люди без отрыва от экрана проводят огромное количество времени. А ресурсы нашего мозга для того, чтобы у нас критическое мышление не отключалось, они очень ограничены. И если мы в ущерб... еде, в ущерб работе, в ущерб отдыху, в ущерб сна. Просто впихиваем себя, впихиваем, продолжаем спихивать с утра до вечера разнородную информацию. Откуда у нас возьмутся силы и желания на то, чтобы ее перепроверять? Тем более, как ты правильно заметил, это не совсем просто.
Очень непросто.
Нужно предпринять усилия, нужно знать как, и нужно иметь энергию на то, чтобы это все сделать.
Сопоставлять факты, еще и знать несколько языков, пожалуйста, да?
Да. А с другой стороны, гораздо проще включить и на автомате просто по очереди эти ролики смотреть, слушать и... Даже уже читать людям сложнее, чем просто видео смотреть.
Да. Причем и писать даже тексты стараются уже более короткими предложениями, желательно вообще подлежащее сказуемое, и дальше
и
уже
смайлики.
Не лезть, да. Эмоджи тоже хорошая тема на будущее. Еще утверждения, которые делают люди, которые с интернетом не на «ты», скажем так. Говорят, в интернете можно найти все, но... Почему-то найти то, что нужно, у меня не получается. А как вот действительно можно пользоваться интернетом так, чтобы этот инструмент стал для тебя не явлением, которое разрушает твою психику, а абсолютно практичным инструментом?
Ну, тут надо просто учиться. И, к сожалению, чтобы найти информацию о том, как это правильно сделать, надо уметь искать. Это такой забавный факт. Но на самом деле тут надо просто, вот как я уже сказал, для начала, например, пытаться искать на другом языке. Если этого недостаточно, формулировать свои вопросы более сложно. Плюс можно использовать так называемые модификаторы. Если говорить с чисто технической стороны, мы можем определенными способами сужать диапазон поиска, потому что иногда на наш, может быть, даже верный запрос, выдача дает слишком свежую информацию. А нам нужна информация десятилетней давности. Тогда мы можем с помощью инструментария поисковика определить, что мы ищем за определенный период времени. Часто для перепроверки какой-то информации это очень хороший инструмент. Если, например, вы слышите, что в новостях произошли какие-то события и какие-то политики что-то утверждают, вы хотите понять, а насколько их речь соответствует действительности, насколько они не кривят душой и правду говорят. Вы просто идете и забиваете запрос, но не получаете последние новости о том, что этот человек и сказал, а проверяете информацию 10-20-летней давности по тем фактам, о которых он говорит. Таким образом, вы сложите более адекватную, объективную картину, а не будете просто доверять этому человеку, потому что у него могут быть разные причины, у него могут быть разный уровень информированности. Это, кстати, в равной степени относится к тем, кто просто ролики выкладывает и что-то
кстати,
говорит.
Кстати, почитать биографию того или иного спикера или эксперта в разных источниках тоже иногда бывает очень полезно. Иногда там находятся эти люди, которые говорят, а вот этот человек, он на самом деле жулик, а не юрист какой-нибудь, и это уже, скажем так, несколько охлаждает пыл того или иного человека, который готов идти за новоявленным гуру.
Да.
Ну и, собственно, то, что как-то вот красной линией у нас прослеживается, вот этот вопрос о том, что существует такое утверждение, и у людей старшего поколения тоже очень часто это встречал, что интернет — это просто, что за тебя там уже подумали, и там уже все за тебя сделали. А так ли просто интернет, как кажется, для пользователя? И вот давай как раз, раз уж мы говорим о том, что кто-то пользуется интернетом так, а кто-то по-другому. Чем отличается новичок, скажем так, или пользователь непродвинутый интернета от продвинутого, прокачанного пользователя интернета?
Ну, частично ты сам на этот вопрос ответил, когда его задавал. А новичок отличается тем, что он поверхностно воспринимает интернет как некую платформу, где уже все готовое. И он даже не догадывается о том, как работают эти системы, какие у них цели и задачи, кто туда поставляет содержание, а кто является товаром. И, как известно, пользователи на самом деле... Почему нам это все бесплатно? Да? То есть тут прямой ответ. Если это все бесплатно, значит, кто-то на этом зарабатывает и оплачивает все это происходящее. И начинающий человек, он, выбрав одну платформу, он дальше ее не идет. Он остается в ней, не изучает альтернативы. А стоит попробовать, может быть, попробовать разные технологии, разные поисковые системы, поискать в одной, потом проверить, как это выглядит в другой. Их на самом деле больше двух. А многим людям даже это неизвестно. Их на самом деле десятки, ну, крупных спиток наберется. Опять же, есть разные форматы доступа, форматы предоставления информации. Например, тот же самый TikTok, да, он видео в вертикальном формате короткие, и они очень определенным образом всегда делаются. А есть YouTube или ВК видео, которые делают горизонтальные часто видео, хотя они тоже пошли на поле коротких видео. Есть не только соцсети, есть и интернет с огромными возможностями, с огромной базой данных, которым, да, конечно, можно опять пойти на поводу алгоритмов и не разбираясь. Вот, кстати, тоже, что отличает начинающего от продвинутого. Продвинутый, он пойдет дальше первой страницы. Он сформулирует запрос по-другому. Он включит фильтры поиска, каким-то образом изменит настройки, чтобы выдача была не настолько поверхностная и прямолинейна, и что он видит рекламу. Когда он открывает результаты поиска, он видит, что там написано «реклама». А это значит, что это просто рекламщики настроили под этот поисковый запрос выдачу. Это не значит, что этот запрос наилучшим образом отвечает нашим целям.
Мы уже научились даже вычленять ведь эту рекламу и даже не обращать на нее внимания более-менее.
Это так называемая баннерная слепота, но с ней тоже борются, потому что реклама меняется. Возможно, ты, вернее, невозможно, а ты прекрасно помнишь времена, когда баннеры висели у нас на сайтах.
На шапках,
и
да.
И мы, да, действительно знали, что это баннер. Сейчас они уже видоизменяются, они подстраиваются под внешний вид сайта. Они пытаются мимикрировать под содержимое сайта. Они не обязательно выглядят как баннеры, они даже не обязательно выглядят как реклама. Часто реклама сейчас интегрирована внутрь содержания какого-то.
Ну, таких тонкостей достаточно много. Ну, слушай, да. Я вот хотел в заключение с тобой пофилософствовать на тему того, каким интернет был 25 лет назад и как он поменялся, но вот во время нашей беседы я вспомнил о том, что интернет действительно очень сильно меняется и в наше время. И вот те технологии доступа к информации, как мне кажется, скоро очень сильно изменятся, потому что в прошлом году, вернее, прошлый год был ознаменован тем, что появились системы общедоступных инструментов искусственного интеллекта. И здесь действительно человеку уже не то, что не придется вводить в поисковик что-то своими руками и выбирать из каких-то источников какую-то информацию, критически ее проверять, а просто появится некоторое цифровое существо, у которого ты вот так вот просто голосом спрашиваешь: расскажи мне, пожалуйста, что такое синергетика, там, не знаю, что-нибудь такое. И тебе будет выдан какой-то ответ. Да, пока еще не полный, да, пока, может быть, какой-то бездушный. Но учитывая то, сколько всего произошло за 2023 год, уже лет через пять, мне кажется, люди, которые сейчас вот поверхностно пользуются интернетом, как ты говоришь, они вообще будут абсолютно точно на слово верить искусственному интеллекту, к инструментам которого они будут обращаться. Так ли это? И как тебе кажется, во что выльется наш новый опыт сотрудничества и получения информации через так называемый ИИ?
Это очень мощная тема, это очень хороший вопрос, на который можно отдельно просто час разговаривать.
Давай тогда кратко, в следующий раз поговорим, когда приготовимся хорошенько.
Так и получится, что кратко, что это действительно новый шаг, как ты верно заметил, в прошлом году был резкий скачок применения искусственного интеллекта, нейросетей, всяких текстовых чатов. Ну, в основном все знают, конечно, один, но они уже получают разные версии, которые приводят к тому, что действительно можно подумать, что интернет вырождается, все это информационное пространство, в некую коммуникацию с искусственным интеллектом, который все знает. И тут все, что мы сейчас говорили, абсолютно так же применимо. Какие цели у создателей этого средства? Это же не из воздуха появилось, не естественным путем. Кто-то целенаправленно создавал подобную систему. У них есть свои цели и задачи. Помимо того, что они коммерческое предприятие, которое будет зарабатывать, уже успешно зарабатывает, у них могут быть еще другие причины создать. Второй момент. Если это нейросеть, которая была натренирована, естественно, на той информации, которая была в интернете, и продолжает добавляться, был ли какой-то ценз и была ли какая-то фильтрация содержимого для тренировки? Когда мы получаем ответ, спрашивая эти системы, мы получаем ответ таким образом, которым эта нейросеть была обучена. Это не факт, что это единственный объективный и правильный ответ. Поэтому тут работают те же принципы. Мы, как и с теми авторами из соцсетей, которым мы не обязаны доверять, мы не обязаны доверять этой нейросети, потому что это некое подражание человеческой речи, подражание тому, как люди передают друг другу информацию, и оно основано на том, что люди писали в интернете все эти годы, все эти уже 30 с лишним лет, мы должны критически относиться к ней, мы должны перепроверять, но это очень удобный инструмент, который имеет все шансы к тому, что в ближайшие годы это начнет захватывать все больше и больше людей. Сейчас этим пользуются, на самом деле, те самые продвинутые, которые на острие технологий. Чаще всего это молодые люди, которые узнали об этом и с удовольствием этим пользуются. У них проблемы с доверием нет. Старшее поколение более критично к нововведениям относится, и это хорошо. Потому что, когда мы передаем способности критически мыслить некой технологии, наша способность критически мыслить атрофируется, это раз. Мы уже не будем сами критически мыслить. Нам, мы же доверили этой технологии, она все знает. А с другой стороны, мы подвержены риску того, что нам будет предоставлена не совсем достоверная или совсем недостоверная информация, и она в определенном ключе будет направлять наше мировоззрение. Это если говорить о чувствительных к мировоззрению точках. Есть очень удобные вещи, которые через эти технологии, конечно, реализуются. Нужно уметь разделять, когда у тебя есть чистая практика, прикладные моменты, когда ты спрашиваешь простые вещи. Расскажи закон Ома. Да, не в поисковик идешь, а ну, там тоже могут быть ошибки. Да, кстати, еще важный момент. Все эти нейросети, они по определению не точны. Это факт. Причем производитель сам утверждает, что она может ошибаться.
Конечно, потому что она может ошибаться. Опыта.
Это принцип работы. Она не имеет строгих инструкций, что если А, то Б. Там есть скрытый, кстати, процесс, который никто не знает до конца. Он автоматически сформировался во время обучения. Но он имеет погрешности, он имеет ошибки. Поэтому, да, инструмент удобный. Он позволяет быстро получить определенную информацию на запрос. И даже можно диалог вести, можно уточняющие запросы давать. Оно понимает контекст. Но оно может ошибаться, поэтому нужно критически относиться к тому, что это... я бы привел такую аналогию. Вы считаете, что ваш друг Петя очень умный человек. Но если он что-то сказал, вы же понимаете, что он может ошибаться. Вот примерно так же к этому надо относиться.
Вот как хорошо, что ты это сказал, потому что очень многие люди считают, что интернет как раз-таки ошибаться не может. Но мы как раз-таки с этого и начали нашу беседу. Ну, грубо говоря, мне кажется, что если спросить у искусственного интеллекта, какая-нибудь опытная хозяйка спросит, товарищ искусственный интеллект, как приготовить чизкейк? Тут она видит, что вот граммаж сахара, он какой-то подозрительный. Его много, и на своем опыте она понимает, что так много сахара класть не нужно, и подправит этот рецепт, то все получится очень здорово. А если следовать всему подозрительному тому, что вам рекомендует интернет, то можно очень здорово обжечься. Ну и вопросы, наверное, интернету надо правильные задавать, как ты считаешь, Миша. Да. Ты сказал, что обращаться нужно с прикладными вопросами, а вот спрашивать в интернете о том, как мне построить... не знаю, выстроить свою личную жизнь со своим мужем или со своей женой, вот, наверное, не стоит.
Но, скорее всего, ответом будет стандартный набор, собранный с соответствующих веб-сайтов, либо популярного характера, либо около там профессионального.
Еще эксперт какой-нибудь вылезет, точно.
Кстати, если уж дополнить, чисто с практической точки зрения, сервисы, некоторые вот эти нейросети, их можно спрашивать, откуда они взяли информацию, они даже дадут ответ. Это следующий шаг, чтобы оценить адекватность. Но не важно, откуда они взяли информацию, важно то, что они могут ошибаться, и это должно быть базовым принципом общения с этими системами. Точно так же, как и все в интернете, нужно подвергать сомнению. Да, этим можно пользоваться, это очень удобно. Мы быстро получаем ответы на вопросы. Но являются ли они полностью достоверными и гарантируют? Чем сложнее наш вопрос, тем больше должно быть сомнений.
Большое спасибо, Миша. Сегодня у нас в эфире про интернет. Мы продолжали наши беседы с IT-специалистом Михаилом Дудиным. Миша, до новых встреч. Большое спасибо.
Спасибо, до свидания.